Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
С удовольствием вновь вас приветствую в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона, и рядом со мной моя коллега, обозреватель Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении морской среды по факту разлива нефти у Новороссийска. Площадь разлива оказалась, вот только вслушайтесь, друзья, в цифру, в 400 тысяч раз больше, чем сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме. Там отчитались об успешной ликвидации загрязнения, однако шторм в море разнес нефтяное пятно по акватории до Анапы и Геленджика.
Действительно, что же случилось? Инцидент произошел 7 августа на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. При погрузке танкера «Минерва Симфони», как красиво называется, это греческий танкер.
Там вреда не было бы,
да,
для
загружали нефть.
Окружающей
среды. Смотри, как его загружали? Что такое выносное причальное устройство, через которое подают нефть? Это где-то на расстоянии километров 5 от берега, такой стоит буй. К нему подведены сама нефтепровод, и к нему подведены там коммуникации, и судно не причаливает к берегу, а оно просто кружится, дрейфует вокруг этого буя, и с него наливают. И вот даже есть видео в интернете с этого разлива. И что произошло? Что-то там оторвалось, или он был сам разобран. Я еще хочу сказать, этот буй полностью управляется компьютерным. Там полностью дистанционное управление, ничего там люди не делают, не включают, не выключают. И прямо оттуда хлещет нефть. Вот 7 августа это произошло. Как сообщает сам Каспийский трубопроводный консорциум, все средства, которые у них были, это 17 судов, аварийно-спасательное формирование, боновые заграждения, 4 нефтесборных системы. Все это задействовали и, как они говорят, локализовали разлив нефти вот прямо в этот же день, через несколько часов. Однако потом Институт космических исследований РАН сообщил, что на снимках со спутника видно, что эта нефть совершенно не локализовалась, а разлилась почти на 80 квадратных километров. Ну вот то, что ты говорила, как раз в 400 раз больше, чем сообщило предприятие,
чем изначальные были
предприятие
данные,
которое как раз и поставляет нефть. Институт океанологии рассказывает, что распространению способствовал, и там есть сильное течение в районе Новороссийска, оно как раз идет на северо-запад. И еще шторм, который разнес по всей территории вот эту вот
погода поспособствовала увеличению масштаба трагедии.
Да, скорее всего, так. Всемирный фонд охраны дикой природы оценивает по своим оценкам, это, что в море попало около 100 тонн нефти. Это очень-очень много. И учитывая то, что как раз в этом регионе находятся и природные заповедники, который находится недалеко от Геленджика, также может этот шторм и течение отнести эту нефть и ближе к Крыму. Там еще есть природные заповедники и охраняемые территории. Это очень опасно. Вот и Анапский дельфинарий, который как раз расположен в поселке Большой Утриш, он опубликовал на своей страничке в Инстаграм нефтяные пятна, которые добрались и до этого, и до дельфинария, но по их, они быстро успели это заметить, они поставили свои собственные заграждения, которые спасают от нефти, ну и способствовала погода тому, что просто ветер и шторм отнесло это прочее, и дельфины не пострадали. Давай послушаем Елену Михайлову, ветеринарный врач Анапского дельфинария.
Сказать, что это конкретно, мы тоже не можем, потому что мы не химики, не экологи. Но при опускании руки в воду на коже остается прозрачная жирная пленка. Опасности для обитателей дельфинария эта проблема уже не представляет, потому что мы сразу, так как пленка находится на поверхности воды, мы сразу выложили абсорбирующие боны, это ленты, и они впитывали в себя все, что было на поверхности, и не давали проникать этому всему в наши вольеры. То есть, соответственно, у себя мы оградили, а в море это все остается. И ветром, соответственно, все это уже погнало в сторону Анапы, потому что у нас сегодня уже чистенько и никаких пятен нету.
После заявления и Института космических исследований, и экологов в Краснодарский край прибыла комиссия Росприроднадзора, они начали свое расследование, они взяли образцы воды, образцы песка и почвы с побережья, чтобы понять точно, в каких местах и в каком объеме есть загрязнение. Сейчас там работает правительственная комиссия. Зампредседателя правительства поручила оценить масштаб разлива нефти. Это будет и в деньгах, ну и, конечно же, в объемах, сколько там этого нефти.
Природа страдает, это самое главное. Помимо природы, еще люди отдыхают во всех этих
районах. И сейчас должно в очень срочном порядке должна быть проведена не только государственная экспертиза, но и понять, каким образом эту нефть можно собрать, пока она не разнеслась по всему побережью Черного моря.
С нами на связи политический деятель и эколог Максим Шингаркин. Максим Андреевич, здравствуйте.
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 Максим Андреевич, как вы оцениваете произошедшее в Черном море, в Новороссийске? И, ну, знаете, такой самый главный вопрос. Кто виноват?
Ну, на самом деле, основная проблема там, потому что был разрешен такой способ загрузки танкеров, при котором танкер остается в море. Угу. Узел передачи тоже находится в море. Ну и, соответственно, у нас там сохранилась очень высокая динамика. Была ночь, был усиленный ветер. В общем, для такой акватории, как Черное море, да, для такого берега, где отдыхают люди, пытались найти компромисс. То есть не хотели занимать береговую территорию под нефтеналивной терминал, что было бы безопасней. Вот, вынесли в море, получили вот то, что получили. По сути дела, это, ну, не лучший способ перегрузки танкеров на удаленке от моря, именно от узла, вот как в заправке.
Ну вот я прочитала, что это самый безопасный, самый новый, самый автоматизированный. Просто это новые технологии. Такие применяются только там буквально в единицах, портах во всем мире.
Когда развивали как раз вот этот подход, была большая дискуссия, и она именно говорила, ну вот сама эта дискуссия именно шла о том, что, понимаете, когда у вас вдоль берега, около берега все это происходит, в промышленном порту, у вас есть возможность прям непосредственно там замкнуть аварийную ситуацию. Ну, по сути дела, у порта есть ограниченные границы, да, есть развернутые, предразвернутые силы, средства, наблюдение постоянное. В море ничего этого нет. Казалось бы, сама коммуникация вроде бы простая, а вот как раз с точки зрения аварийного реагирования, по сути, нулевые. Мы это и видим. Они даже не смогли оценить. Я здесь даже не думаю, что какой-то злой умысел был. Да? Сам трубопроводный консорциум не смог оценить масштаб пролива. Да? Почему? Вечер, опять-таки, отсутствие наблюдения. На корабле люди, которые совершенно другим занимаются, но танкер – это все-таки не спасательное средство. И отсутствие специалистов, вот мы смотрим вот этот результат по оценке воздействия.
Максим Андреевич, а может быть, да, здесь все-таки еще дело в том, что пытались скрыть эти данные изначально, чтобы это не разнеслось по средствам массовой информации, чтобы потом наказание тоже было меньше, не было расследований, вот как после Норникеля, к примеру.
Ну, смотрите, можно, конечно, это предположить, но мы же сами понимаем, что...
Нет, мы не знаем наверняка, мы, конечно же, да, не можем утверждать, мы предполагаем только.
Да, мы говорим о том, что все равно это Черное море, это наблюдаемый объект, и я рассказываю как раз о дискуссии, которая шла в профессиональном сообществе с точки зрения ликвидации разливов нефти. Вот наливные терминалы у берега, они обладают тем преимуществом, что у вас есть силы и средства на берегу, у вас, по сути дела, всегда ограниченные пространства акватории порта, ну, потому что хотя бы половина у вас это берег, либо портовые сооружения, зачастую у вас конструктивно так делают, что разлив локальный, он вообще может не выйти за пределы, ну, зоны нефтеналивных погрузок, да? Вот, и когда специалисты говорили, да, что это дороже, да, это забирает берег, да, но позволяет иметь силы средств, об этом говорились. Вот мы сейчас видим вот эту удаленную коммуникацию. Основная издержка. Там нету корабля или там какого-то плавсредства для быстрого реагирования. Вот оно и не сработало. Что и специалисты не сработали.
Что да. сейчас можно сделать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой нефти?
Нет, но те цифры, которые называются, никаких бонов такого размера и масштаба в открытом море у нас реализовать не получится. Вот, даром, что это около берега, но все равно это вытягивается в море. В значительной степени это даже хорошо. Мы помним, что само Черное море у нас, конечно, сильно деградировано, ниже 400 метров у нас там вообще сероводород и сплошная беда, да? Но с точки зрения воздействия именно на ту зону, где находятся сейчас люди, отдыхающие, где у нас есть объекты аквакультуры, где выращивают, собственно говоря, там и устрицу, и рапана, и мидию.
Если ну, а морские море, обитатели хорошо. Еще тоже про них нужно не забывать, которые сейчас попадают в это нефтяное пространство, ну и мы понимаем, что выжить там вряд ли у них получится.
Смотрите, я вам скажу такую вещь. Трудно, конечно, это себе представить, но, в принципе, во всем Мировом океане постоянно бьют те или иные фонтаны нефти. Ну, вот это такая данность. И, собственно говоря, живая жизнь в океанах вполне возможно возникла только благодаря тому, что первый синтез органических молекул был именно вот нефтяных молекул в толще, как бы, ну, в толще той древней земли, в субстанции под океанами. Вот, поэтому все речь идет о концентрациях. И тоже нужно понимать, что для абиоциноза вот ударная концентрация, да, она приводит к гибели конкретных существ, конкретных пространств. Да?
А в но конечном в целом, итоге, но, если но, как у вы нас... Говорите, но как вы в целом вот. Говорите, может синтезироваться новое живое существо, да?
Давайте мы только не будем утверждать наверняка это.
Но синтезироваться оно, конечно, может. В данном случае погибнут эти животные, да, в морской толще, да, допустим, погибнут бычки. Это, конечно, плохо, неприятно, но, поверьте, так устроен цикл, да, самого моря, потом эти бычки станут пищей погибшей. Да,
погибнут дельфины.
Следующих. Не думаю, что дельфины погибнут. Чем ниже концентрация, меньше вероятность, что погибнут дельфины. Как раз речь здесь об этом и идет. На сегодняшний день, вы поймите правильно, 100 квадратных километров, ну, вроде пока такая цифра называется, да, все-таки это 10 на 10, да, это вам надо 40 километров боновых заграждений, как если бы даже мы, ну, их имели с вами. Во-первых, это же не ровный квадрат,
да.
И это море, да. 40 километров боновых заграждений разложить невозможно физически. Просто нужно с этим смириться, это уже данность. Да? Вот. Чем сильнее расходится пятно, тем, соответственно, меньше концентрации. Не забываем, опять-таки, что вот та пленка – это, по сути, микроны. Ну, то, что наблюдается с космоснимка. Потому что это самые легкие фракции. Вниз уходят, ну, тяжелая фракция, средняя фракция, она в толще воды.
Они перемешиваются с водой, и как раз я так понимаю, что это самая большая опасность в том, что средняя и нижняя фракция перемешиваются.
Но она в кубе, концентрация падает. Вот тоже нужно понимать. Если у нас на поверхность, да, ну, мы с вами, вот, допустим, проговорили, да, поверхность у нас 100 квадратных километров. Да, с учетом того, что глубина средняя, ну, пусть будем считать 500 метров, да? Угу. Ну, вот и считайте, что у нас кубокилометры, да? То есть вот мы с вами говорим о кубических километрах, в которых разлито, ну, порядка тысячи тонн.
Ну, знаете, мы сейчас не можем так говорить, потому что, во-первых, течение, во-вторых, там сейчас проходит как раз шторма в этом районе, как раз возле Новороссийска и возле побережья. И поэтому я думаю, что там перемешалось, и все гораздо сложнее. Нельзя так посчитать и как-то локализировать это на каких-то километрах или кубах.
Так я поэтому и говорю. Море, по сути дела, разбавляет, разжижает и падает концентрация. И если концентрация резко упала, поверьте, ничего не будет дельфину. Вы можете провести эксперимент. Я вам сейчас просто цифры скажу. Если вы в обычную ванну, сейчас 20 грамм, допустим, white spirit у кого дома есть, вылейте в white spirit. Даже меньше 20 грамм там получается. Но если пить эту воду, то будет проблема. А если купаться, то в каком-то смысле проблемы не будет. Но это в момент разлива некого, абстрактно так было. А концентрация со временем резко падает. Нужно понимать, что Вот мы когда говорили о ликвидации, допустим, этого дип-горизонта, да, это скважина в Мексиканском заливе, там, во-первых, шла сырая тяжелая нефть, и она сразу шла по низу. То есть она не сверху легла на водную поверхность, частично только поднялась, а в основном она шла по дну океана, ну, Мексиканского залива в данном случае, и она именно уничтожала биоту, которая привязана была ко дну. Она уничтожила именно эту биоту, и, поднимаясь вверх, она фактически, лишала кислорода и связывала ту биоту, которая находится сверху. Поэтому там поражение выше. Разлив по поверхности, попадание сверху, всегда носит менее критичный характер. Это не говорит о том, что это надо делать. Я еще раз подчеркиваю. Сейчас масштаб, который заявлен, ну вот заявлен уже специалистами, не самой компанией, он, ну, как бы, не нужно здесь быть супералармистом. Понятно, что нужно наказать, да. Ну, допустим, там это 1000 тонн. 1000 тонн – это много. Но трудно себе представить разлив реально, что это 1000 тонн. Вы поймите, 1000 тонн, оно в мгновение...
Ну, в общем, эксперименты действительно можно производить и считать, но просто не хочется, знаете, с одной стороны, преувеличивать масштаб трагедии, действительно хочется разбираться, что с этим делать, а с другой стороны, не хочется ее преуменьшать, когда мы говорим о том, что дельфинам здесь ничего не угрожает. Максим Андреевич, мы вас благодарим за то, что нашли время, присоединились к нашей беседе. Максим Шингаркин, политический деятель, эколог, был с нами на связи, но меня здесь, знаешь, еще что пугает во всех этих ситуациях, что, как мне кажется, чисто, конечно же, субъективное мое мнение, но подобные ЧП, подобные катастрофы с экологией начинают происходить все чаще и чаще, даже если мы будем говорить только именно про водоемы, потому что это Норникель, потому что это сейчас мы говорим, потому что погибли там, конечно, не с нефтью связано, но, тем не менее, на Камчатке морские обитатели, и до сих пор есть споры касательно, ну, касательно того, почему это произошло. Вот я всегда переживаю.
Да. Ты знаешь, вот с одной стороны, как правильно сказал Максим Андреевич, да, действительно, нефть, она будет размешиваться по всему Черному морю, ее концентрация будет все меньше и меньше, но с другой стороны, в Черном море есть такая особенность, что под низом, через там, достаточно небольшое количество метров, там сероводород, который с этой нефтью, он соединяется и образуются такие гранулы. Так что она никуда не денется, она может там как бы быть законсервированной, время от времени подниматься. Не знаю, насколько это хорошо экологии Черного моря. Если говорить о людях, которые могут пострадать или нет, вот что касается пляжей, то, допустим, пляжи города Сочи, они не закрыты, и их не собираются закрывать, потому что говорят, все хорошо. Правда, при этом специалисты сказали, что они делают анализ воды всего лишь раз в 10 дней, а 10 дней еще не прошло. Пляжи Новороссийска закрыты, но там указывают городские власти, что они закрыты из-за шторма и плохой погоды, а не из-за разлива нефти. Так что тут тоже невозможно определить, что происходит и на самих пляжах.
С нами на связи руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот эти 100 тонн нефтепродуктов, предположительно, которые попали в воду, прежде всего, для кого они самую большую опасность представляют?
Ну, на разных этапах трансформации нефти они представляют опасность разным как и обитателям живым, так и людям. Вот наши оценки такие, что сейчас мы все наблюдаем поверхностные пленки, да, которые растянулись, по нашим оценкам, аж на 94 квадратных километра. Это очень тонкие, буквально в микроны толщиной, наиболее легкие фракции нефти, которые сейчас быстро испаряются, разбиваются волнами, и они-то как раз сейчас, ну, уже не будут оказывать такое серьезное влияние на природные объекты.
То есть их собирать не нужно?
Ну, скажем так,
или невозможно.
Собирать у береговой, нет, их нужно собирать в береговой зоне. И это, в общем-то, компания пытается делать, но то, что мы видели на некоторых видео, конечно, все это какие-то очень примитивные дедовские технологии. Собрать их в открытом море, например, с бонами, такую тонкую пленку, просто не представляется возможным. И просто на удалении нескольких десятков километров на самом деле уже и нет смысла особенно их собирать. Так вот главное, это сейчас действительно то, что прибивается к береговой черте, где и с точки зрения рекреационных ценности территории. И с точки зрения биоразнообразия, ведь под угрозой еще находится и вот побережье Утрижского заповедника, и дельфинарий. Вот там, конечно, нужно максимально пытаться собирать с помощью сорбентов и других веществ. Но это сложная, трудоемкая работа, требующая ручного труда. И, конечно, не нескольких человек, что мы видим, опять же, на фото и видео, а десятки или даже сотни людей. Тогда бы эта операция была эффективна. А вот вторая часть нефти, попавшей в море, она как раз для нас представляет больше сейчас внимания и большую опасность. Это более тяжелые фракции, которые при том же волнении сейчас попадают с поверхности глубже в водный слой моря. Это те фракции, которые могут под водой переноситься на значительное расстояние и рано или поздно выплескиваться на берег. Я хочу напомнить историю с аварией танкера «Престиж» у берегов Испании и Франции, когда порядка 70 километров от берега удалось танкер аварийно оттащить, однако через несколько недель мы все стали свидетелями загрязнения пляжа Атлантики нефтью. Поэтому в данном случае воздействие, оно будет такое многогранное, длительное, и сейчас полноценно оценить масштаб бедствия нельзя, опять же, потому что мы не знаем точно баланс, сколько вот находится на поверхности в виде тонкой пленки, сколько находится в толще воды.
А вот еще один такой вопрос. Сейчас некоторые эксперты оценивают, что эту нефть, как раз вот то, что вы сказали, средние и тяжелые фракции, ее относят к берегам Крыма.
Ну, знаете, я не сторонник таких глобальных воздействия. Хотя не исключено, что, конечно, какие-то небольшие загрязнения могут действительно по морю путешествовать очень далеко. Но вот то, что лежит на поверхности, так сказать, морской, это карта течений, которую мы прекрасно знаем, океанологи нам это подтверждают, что магистральное течение у этого побережья проходит с юга на север. И это значит, что, собственно, ни пляжи Сочи, ни пляжи даже Новороссийска, они на самом деле вне такой прямой угрозы от этого разлива. А вот все, что находится севернее Южной Азереевки, начиная с рекреационной зоны Абрау-Дюрсо, так будем называть, да, это морское побережье, куда дорога идет от озера Абрау-Дюрсо к побережью, и туда севернее, где как раз находится ценный для нас, экологов, побережье Утрижского заповедника и дельфинарий, и туда севернее Анапа с детским курортом, вот это все зона потенциального поражения, опять же, потому что морские течения будут выносить это все на север. Вихревые образования, которые свойственны прибрежной зоне, они могут ускорять поступление нефти из подводных горизонтов ближе к берегу. И тут мы можем наблюдать, как я уже говорил, вот такой отложенный эффект загрязнения. Да, не теми пленочными загрязнениями, которые мы сейчас видим непосредственно в пляжной зоне, где пытаются их собрать.
То есть последствия могут потом прийти, откуда не ждали, что называется.
Да, и из морской, именно так. Вот.
Вообще, с сероводородом как-то нефть реагирует?
Нет, это такие глубины, куда я не думаю, что будет какое-то взаимодействие.
Не опустится,
нет,
да?
Я думаю, так нет.
Алексей Юрьевич, у нас вот уточняющий вопрос задают как раз по поводу того, что вы сказали. То есть можно поставить какие-то заграждения и собрать нефть? Это действительно
возможно?
По пути
исследования течения, да?
Ну, понимаете, в том-то и дело, что вот использовать так называемые механические средства, когда такими плавучими рукавами, мы называем их боны, оконтуривается место разлива, этот способ оказался неэффективным. Одна из причин, что, скорее всего, утечка происходила под водой. На поверхность поднялись только легкие фракции нефти. Они при этом очень сильно растекаются. И, как я говорил, то, что мы получили такую колоссальную площадь загрязнения, это значит, что очень тонкие, буквально в несколько микрон или десятков микрон толщиной пленка. Собрать ее механическими средствами, бонами, а потом скиммерами, какими отсасывающими насосами, невозможно. Собрать нефть, которая находится в толще воды, еще сложнее.
Значит, то есть нужно ждать, когда, например, когда ее прибьет к берегу, и там уже собирать?
Ну, в принципе, да. Потому что каких-то эффективных способов удалить нефть, которая находится уже в водной толще, на такой акватории, как Черное море, конечно, не получится. Если бы удалось локализовать разлив непосредственно в месте прорыва у водного причального устройства, то тогда, конечно, была бы картина другая. Но этого не удалось. Нефть, мы видим, растеклась на колоссальные...
И еще неизвестно, акватории, действительно, конечно, вот какие будут расстояния, какая будет площадь вот такого нефтяного огромного пятна в итоге. Алексей Юрьевич, у нас небольшая трехминутная пауза, впереди выпуск новостей, мы обязаны тоже послушать. Я прошу вас оставаться с нами на связи, скоро вернемся в студию.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия ждет от европейских чиновников и представителей международных организаций оценок националистических высказываний украинских политиков. МИД России заявили, что беспокойство вызывает политика Киева по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским. В начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремінь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Президент Зеленский вовсе посоветовал русским уезжать и искать себе место в России. Россия будет дружить и сотрудничать с Молдавией. Об этом заявил после встречи с президентом Санду в Кишиневе вице-премьер России Дмитрий Козак. По его словам, есть договоренность о начале диалога на ведомственном уровне. Президент Молдавии заверил России, что блокады Приднестровья не будет. Молдавия также попросила Россию помощи в утилизации боеприпасов из Приднестровья, сказал Козак. США внимательно следят за ухудшением ситуации в Афганистане, не считают неизбежным ни один вариант дальнейшего развития событий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Комментируя утечки в СМИ о том, что в течение нескольких месяцев столица Афганистана, Кабул, может быть захвачена запрещенным в России Талибан, она заявила: «Мы не полагаемся на анонимные оценки, мы полагаемся на оценки разведки и правительства США». Строительство забора на границе с Белоруссией начнут сразу же после закупки необходимого для этого оборудования. Об этом заявила глава МВД Латвии Мария Голубева. Накануне правительство Латвии объявило режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. К охране границы были привлечены военнослужащие национальных вооруженных сил. На проволочное ограждение потратят почти 2 миллиона евро. Лукашенко решит вопрос о смертной казни в Белоруссии. «Спутник» сообщает, что Конституционная комиссия вынесет этот пункт на рассмотрение президента. Проект изменений в основной закон страны представит главе государства до 1 сентября. Сейчас Белоруссия – единственная страна СНГ, где есть смертная казнь. Орловские грибники собрали и направили на экспорт в Германию 54 тонны лисичек. Вредных организмов в экспортируемых партиях не выявлено. У этих грибов наиболее яркие вкусовые качества. Именно поэтому они так востребованы в области кулинарии. Одним из самых интересных свойств лисичек является их устойчивость против личинок насекомых. Кроме того, в 100 граммах лисичек содержится суточная норма витамина D, который способствует развитию костной ткани. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы вновь приветствуем вас в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева и Елена Глещинская в студии. И с нами по видеосвязи руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, мы вас еще раз приветствуем.
Да, я на связи.
Алексей Прекрасно. Юрьевич, вот Институт океанологии Иран говорит, что вот этот инцидент с разливом нефти не угрожает ни отдыхающим, ни экосистеме. Но нам все равно очень тревожно. Не повредит ли это там дельфинам или другим обитателям Черного моря?
Конечно, конечно, должно быть тревожно, потому что я не знаю, на какие оценки наши коллеги из Института океанологии опираются, но, как я и говорил ранее, мы считаем, что и объем разлива, который точно исчисляется сотнями тонн по нашим оценкам, и то, что частично нефть или в большей степени нефть, этот нефтеразлив не был собран, значит, он находится в морской среде, и он имеет все возможности двигаться в сторону наиболее ценных как для людей, участков побережья, а именно пляжи, так и для животных. Да? И поэтому в данном случае вопрос стоит лишь о масштабе бедствия, но то, что негативные воздействия произойдут, это на самом деле неоспоримый факт.
Еще, знаете, у меня такой вопрос по поводу вот этой компании, Каспийский трубопроводный консорциум. Вот вы сказали вначале, что сейчас собирают эту нефть на побережье всего лишь десятки, сотни людей, но извините, это очень богатая, огромная компания, богатейшая, которая имеет там спасателей, только целые отряды, и имеет все возможности ликвидировать эту катастрофу.
Ну, видите, мы пока имеем лишь разрозненную информацию, но то, что мы видим из различных видеосюжетов, то это действительно там, ну, там две лодки на мелководье, которые вручную распыляют там или растворяют сорбирующие или иные вещества для того, чтобы не то чтобы удалить нефть, а только ее как-то сконцентрировать, а потом еще каким-то образом собрать, это тоже довольно сложно. Мы не видим пока готовности к тому, что в случае выплеска уже не легких фракций нефти, а тяжелых сгустков нефти, кто будет убирать. В общем-то, существует...
Алексей Юрьевич, а почему так происходит? Потому что даже если посмотреть на эту ситуацию, на это ЧП не с позиции попытаться защитить нашу окружающую среду и Черное море, а с позиции более циничной, может быть, с позиции туризма, к примеру, потому что сейчас люди будут читать в новостях о том, что в Черном море случилась такая беда, купаться, возможно, небезопасно, и просто-напросто не поедут. Даже если с этой стороны, посмотрите, почему тогда такое маленькое количество людей сейчас участвуют в ликвидации последствий.
Тем более, что есть конкретный виновник ЧП. Происшедшего.
Да. Ну, знаете, не исключено, что компания на самом деле убаюкала сама себя. Они 20 лет действительно работали без серьезных аварий, по нашим оценкам. И они, наверное, посчитали, что у нас оборудование настолько совершенно, что нет необходимости постоянно держать на дежурстве там десятки или сотни спасателей. Нет необходимости готовиться к такого рода ЧС. И вот такое убаюкивание приводит часто к тому, что происходит, когда происходит нештатная ситуация, готовность невысокая. Нас много действительно поражает в действиях компании, но, например, почему они опираются только на своих подрядчиков спасателей. Есть в случае большой беды, у нас есть другие спасательные подразделения, в том числе государственные, которые высокопрофессиональные, они неоднократно показывали, что их мастерство на самом высоком уровне. В качестве примера могу привести, что главным причиной эффективной ликвидации разлива нефти на Таймыре в прошлом году оказалось именно использование морских спасателей Морспасслужбы, которые с Мурманска были переправлены на Таймыр. То есть совершенно, так сказать, непривычная ситуация, когда морские спасатели работают на реке. Здесь же морские спасатели Морспасслужбы находятся непосредственно недалеко от места аварии. Почему их не пригласили, профессиональных спасателей, нам непонятно. Попытка занизить масштаб бедствия, либо попытка показать, что мы сами с усами, и в итоге показать всему миру вот эти 94, как минимум, квадратных километра загрязнения Черного моря. Вот это, на самом деле, большой вопрос к корпоративной ответственности компании и к тем органам, которые, на самом деле, контролируют их готовность. По нашим, кстати, сведениям, их план ликвидации разлива нефти не был согласован с соответствующими структурами. То есть, фактически, он не был утвержден, и, значит, на самом деле, операция, деятельность этой компании с точки зрения экологической безопасности была под вопросом.
Ну вот они ликвидировали, ну, можно понять, что это была ликвидация, происходила поздно вечером, ночью. И, может быть, не было времени согласовывать. Но знаете, что мне очень не понравилось? Мне не понравилось, что, во-первых, они отчитались 8 числа, что все ликвидировано, а сегодня 11 августа, и уже сегодня было известно и из Института космических исследований, и Росприроднадзор выехал на проверку. Сегодня все было это известно, что масштабы гораздо больше. Но, несмотря на это, сегодня генеральный директор КТК был на приеме в Минэнерго, и он докладывал о том, что все прошло хорошо, все ликвидировано, терминал работает, и основную какую тему они обсуждали, это расширение нефтяного терминала, чтобы больше можно было перекачивать нефти, и больше об инциденте ничего не говорилось сегодня. Вот это мне очень не понравилось. У них уже все отчитано.
Да, но это, к сожалению, практика на самом деле не только КТК, это вообще наши нефтяные компании грешат вот таким вот искажением объективной информации. И это сплошь и рядом происходит. Попытка занизить объемы разлива, попытки занизить последствия и попытки показать, насколько эффективно были предприняты усилия по ликвидации разлива. Но на практике все это оказывается совсем не так, и я более чем уверен, что вот объективное, так сказать, расследование, которое сейчас проводится, в том числе и силами общественности, мы тоже сейчас подключились прямо с 7 августа, мы ведем свой независимый мониторинг и оценку космических изображений.
А к вам прислушиваются, когда вот... Ваши данные будут полностью, возможно, будут противоречивы вот, да, по отношению к тому докладу, который сейчас Лена озвучила.
Ну, как прислушаться? Мы, как общественная организация, мы абсолютно прозрачны. Мы публикуем всю нашу информацию на сайте. Уже сейчас мы опубликовали нашу презентацию с оценками, где все космические снимки нами одешифрированы. И вся,
а это вот потом где-то учитывается? То есть вопрос такой, чтобы потом в итоге виновные действительно понесли определенное наказание, чтобы были сделаны определенные работы над ошибкой, и таких ситуаций больше не повторялось. Потому что да. Вот доклад в правительстве, в министерстве, это одно, а вот на деле как оно будет работать?
Ну, смотрите, мы все больше работаем с Роспотребнадзором именно по предоставлению им наших оценок, наших данных и так далее. И все чаще Роспотребнадзор использует так или иначе наши независимые оценки для своих расследований и вынесения штрафных санкций. Это касается и аварий с разливами нефти, это касается и загрязнения рек при золотодобыче. У нас все больше примеров, когда Роспотребнадзор, опираясь на данные общественного мониторинга, проводит более скрупулезное расследование и выносит серьезные, определяет серьезные иски нарушителям. Мы надеемся, и в этот раз будет так же, потому что, опять же, я думаю, общественный резонанс высокий, совершенно понятно, что не только биоразнообразие, но и курортный потенциал черноморский наш страдает в прямом и переносном смысле, потому что, конечно, и имидж теряется. Но это длинная история. Еще когда только проектировался этот трубопроводная система, мы тогда уже говорили, что мы на самом деле ставим под угрозу наши курорты черноморские, которых, собственно, у нас других-то и нет. И насколько целесообразно нам жертвовать, приносить в риск наши курорты для транспортировки на экспорт каспийской нефти. Ну, тогда нас не послушали, тогда говорили, что безопасность будет гарантирована. Ну, мы видим, что по прошествии 20 лет эти гарантии рассыпались и превратились в нефтяное загрязнение.
По поводу времени 20 лет, как вы можете дать нам какую-то, может быть, более объективную оценку, потому что мы здесь больше говорим, мне кажется, с Леной на эмоциях, когда читаем эти новости, но не кажется ли вам тоже, и не подтверждается ли это какими-то данными, сведениями, что подобных происшествий, когда вот разлив нефти, в частности, происходит, их становится больше, вот, может быть, за последние десятки лет вы можете нам сказать, действительно так это или нет?
Ну, на самом деле у нас в стране отсутствует какая-то достоверная объективная статистика по нефтеразливам. У каждого ведомства и общественных организаций есть свои цифры. Мы тоже стараемся как бы анализировать вот эту динамику. Мы не можем сказать, что сейчас происходит увеличение количества аварий и разливов. Мы точно можем сказать, что общество лучше узнают об этом в силу разных причин, в том числе и благодаря работе вас, коллеги, средств массовой информации, которые более объективны и, не боясь ничего, так сказать, освещают эти аварии. Поэтому, может быть, создается впечатление, что аварий стало больше. Но что мы точно можем сказать, что, конечно, фактор времени, фактор возраста нефтяных трубопроводов и другой инфраструктуры, он является важным с точки зрения увеличения аварийности. И мы, наше экологическое сообщество, такой как бы трубеж поставило, что начиная с 20-25 лет любая инфраструктура, связанная с прокачкой нефти, она становится, переходит в режим большей опасности, больших рисков.
Поэтому нужно своевременно менять всю технику при необходимости.
Нужно менять, нужно точно усиливать контроль за безопасностью. Там масса существует разных для этого действий.
Вот хочется, чтобы вот так то, и что было, Алексей Юрьевич. Да. Прошу прощения, вынуждены перебить, потому что эфир, к сожалению, заканчивается. Мы вас благодарим за беседу. Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы WWF Алексей Книжников был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия ждет от европейских чиновников и представителей международных организаций оценок националистических высказываний украинских политиков. В МИД России заявили, что беспокойство вызывает политика Киева по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским. В начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремінь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Президент Зеленский и вовсе посоветовал русским уезжать и искать себе место в России. Россия будет дружить и сотрудничать с Молдавией. Об этом заявил после встречи с президентом Санду в Кишиневе вице-премьер России Дмитрий Козак. По его словам, есть договоренность о начале диалога на ведомственном уровне. Президент Молдавии заверил России, что блокады Приднестровья не будет. Молдавия также попросила Россию помощи в утилизации боеприпасов из Приднестровья, сказал Козак. США внимательно следят за ухудшением ситуации в Афганистане, не считают неизбежным ни один вариант дальнейшего развития событий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Комментируя утечки в СМИ о том, что в течение нескольких месяцев столица Афганистана, Кабул, может быть захвачена запрещенным в России Талибан, она заявила: «Мы не полагаемся на анонимные оценки, мы полагаемся на оценки разведки и правительства США». Строительство забора на границе с Белоруссией начнут сразу же после закупки необходимого для этого оборудования. Об этом заявила глава МВД Латвии Мария Голубева. Накануне правительство Латвии объявило режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. К охране границы были привлечены военнослужащие национальных вооруженных сил. На проволочное ограждение потратят почти 2 миллиона евро. Лукашенко решит вопрос о смертной казни в Белоруссии. «Спутник» сообщает, что Конституционная комиссия вынесет этот пункт на рассмотрение президента. Проект изменений в основной закон страны представит главе государства до 1 сентября. Сейчас Белоруссия – единственная страна СНГ, где есть смертная казнь. Орловские грибники собрали и направили на экспорт в Германию 54 тонны лисичек. Вредных организмов в экспортируемых партиях не выявлено. У этих грибов наиболее яркие вкусовые качества. Именно поэтому они так востребованы в области кулинарии. Одним из самых интересных свойств лисичек является их устойчивость против личинок насекомых. Кроме того, в 100 граммах лисичек содержится суточная норма витамина D, который способствует развитию костной ткани.